Всем привет! Поступают многочисленные просьбы рассказать о движении исторической реконструкции. Ну, ни для кого не секрет, что есть такое движение, но для многих тайна, чем конкретно оно занимается, это самое движение. Вот, ну и так как я немножко разбираюсь в этом деле, попросил помочь нашего гостя, который тоже разбирается в этом деле. Вот, прошу любить и жаловать, Илья Николаевич Петрухин. Представитель славного города Тулы, представься, поле развернуто.
Петрухин Илья Николаевич, глава военно-исторического клуба «Стальной Орел», международного объединения «Армия Фрусберга» и по совместительству член совета Тульского отделения Российского военно-исторического общества, вольный исследователь в области исторического оружеведения средних веков. Здравствуйте, товарищи.
Вот так вот, да. От себя добавлю, что Илья Николаевич, он из ветеранов движения, чего уж там говорить, 94-го года или 93-го ты в строю уже?
Нет, все-таки, наверное, с 96-го.
96-го все равно давно.
В 95-м заинтересовался, в 96-м начал пытаться гнуть из железа подобие латных доспехов.
Вот. Поэтому сейчас нужно сразу будет оговориться о терминологии. Прежде чем начать говорить о том, что такое движение военно-исторической реконструкции, нужно определить, что такое историческая реконструкция есть. Нас, к сожалению, а может и к счастью, ну, короче говоря, есть такой факт, нас не очень правильно люди со стороны воспринимают, а что хуже всего, мы сами себя не очень правильно иногда воспринимаем, потому что историческая реконструкция – это есть элемент любого исторического исследования, которое только вообще бывает в принципе. Написали мы книжку, например, про Древний Рим, и в конце у нас есть некие выводы. Вот эти выводы являются так или иначе реконструкцией, пускай умозрительной, событий, которые происходили 2000 лет назад. Историческая реконструкция теперь, когда люди воссоздают материальную культуру ушедших эпох, например, нашего любимого Средневековья, она все-таки не вполне... Да, это реконструкция, но ее нельзя воспринимать в отрыве от самого процесса, потому что, одев на себя эти вот доспехи или, например, красивый рыцарский костюм, одев на лошадь правильное седло 15 века, это не вся реконструкция. Реконструкция – это процесс восстановления этой самой ушедшей материальной культуры, а ее использование далеко не всегда реконструкция, хотя, конечно, используют ее элементы. Надеюсь, я мысль донес.
Я думаю, что донес.
Хорошо. Началось-то все у нас не со Средневековья, началось все у нас в 1976 году. Меня еще на свете не было.
Меня тоже.
Да. И еще много кого на свете не было. Началось все с Олега Валерьевича Соколова, который повел в бой полки армии Наполеона и противостоящие им, соответственно, русские полки, реконструируя эпоху 1793-1815 годов. А уж потом мы подтянулись. Это в Питере в 89-м году первые люди стали пытаться изготавливать доспехи, мечи, а у вас в Туле, там к Москве поближе когда?
Тоже конец 80-х годов. У нас в Туле существовало несколько человек, энтузиастов, которые, в общем-то, для нас сейчас просто такие уже матерые ветераны. Они организовали клуб «Железная роза», которым занимались реконструкцией, ну, в нашем понимании реконструкцией рыцарства Западной Европы. То есть, причем в тотальном дефиците информационной базы, то есть отсутствии источников, и просто эту реконструкцию пытались сделать вот по, прости господи, книжкам-раскраскам даже про рыцарей, по фильмам, там, по каким-то музейным экспонатом, само собой, который можно было вычленить из тех экспозиций. То есть, первое, например, первый внешний вид, разумеется, оставлял желать лучшего. Но по тем временам, когда все с чего-то начинают, это тоже было, ну, как первая ступень, первый камень тоже был важен. Это вот 90-е годы, вот конец 80-х, клуб «Железная роза». Потом в дальнейшем, то есть, они существовали... Если мне Бог не изменяет память, вместе с клубом «Крепость», называемым, который не реконструировал, увлекался, я бы сказал, славянской тематикой. То есть у них...
А клуб-крепость, так понимаю, он там состоял от частей из каскадеров, которых возглавлял известный человек по фамилии Стеценко, кажется.
Евгений.
Да.
Ой, Александр Евгеньевич виноват.
Да, да.
Каскадерами они стали позже уже, наверное, когда все надоело. То есть там была такая вот направленность больше боевая, там вместе с славяно-горецкой борьбой, то есть они увлекались. Они, по-моему, даже первые как-то систематизировали, забегая вперед, схожу, боевую составляющую реконструкцию. То есть они, то есть, что, как проходили, опять же, заходя вперед, первые турниры? Просто приезжали на какие-то мероприятия в Тулу, в том числе там в Белгороде были турниры. Люди садились, договаривались, давайте вот попробуем как-то мы посражаться. То есть договаривались о правилах, сражались. То есть, разумеется, это был даже не соревновательный подход, а условно любительский, где людям просто хотелось показать себя, посмотреть на других и вот побыть немножко в ауре этой или той эпохи. И вот клуб «Крепость», они одни из, по-моему, даже первые, кто попытал, кто сделал суровый акцент именно на военной составляющей. Они попробовали как-то систематизировать бой, придумали правила, очень много тренировались, и фактически на все вот эти вот дружеские мероприятия по сражениям рыцарским, средневековым условно, они, как правило, выходили победителями, их участники. То есть, это продолжалось там вплоть до нулевых годов. И вот клуб «Железная роза», которые вот являли собой европейскую часть реконструкции той в Туле, они занимались рыцарями, они делали латы. И вот в этих латах они сражались и имели некоторые преимущества, потому что русские, значит, реконструкторы одевались в самое простое – это кольчуги. А кольчуга, как мы знаем, достаточно мягкий вид защит. Не было еще тогда понимания про развесовку оружия. То есть оружие все было перетяжеленное. То есть мечи были там по 2 килограмма, там, полутораручные мечи там, по 3 и т.д. То есть они были, например, у клуба «Крепость» короткие и такие тяжеленькие. То есть они там били друг друга. И, например, у них оставались, я помню, даже следы от колец на кожу. То есть, потому что
впечатывало
просто от ударов, да, в тело. Тогда как латники в этих вот в суровых сделанных доспехах из холодильников, потому что, пардон, все-таки уже дефицит материала был, сталь просто так не купишь, люди ходили там...
По помойкам воровали.
Да, воровали старых двери холодильника.
У нас даже такое
не было. Не в буквальном смысле, конечно, это слово.
Понятно. У нас был такой даже термин, называлось, какая у тебя марка стали на доспехе? Так дворовая. Чего дворе нашел, да, то и марка.
То есть, вот одевались в эти, значит, бывшие холодильники или холодильники БУ даже.
Да.
И, значит, защитив себя, выходили в бой. И так несколько раз даже вот они так были на вершине воинской славы. В дальнейшем клуб «Железная роза» там, ну, как мы знаем, что вот... Когда собирается большой конгломерат лиц, большое собрание людей, в итоге они все делятся на какие-то кучки. То есть изначально они все являются собой представители одной идеи, но идет время, они уже притираются между собой, появляются какие-то различные фракции. Вот так вышло, что к 96-му году появился клуб. Тогда еще не было понимания: клуб исторической реконструкции, военно-исторического, просто клуб назывался. Клуб «Серебряный грифон», который поставил свою задачу вот, объединить людей, которым интересна Западная Европа. Тогда еще я помню, все так вот, ну, как бы все, а что это вот вы рыцарь, а что ж вы не русские воины там, ну, никто не знал, что отвечать. Вот, соответственно, клуб «Серебряный грифон» просуществовал достаточно долго, и в России это был один из, наверное, ну, условно сильнейших клубов по тематике Западной Европы. Я знаю, что вот у вас в Питере очень мощное формирование, это была княжеская дружина с одним из...
Оно было, собственно, единственное.
Ответвление Ливонский орден.
Там немножко было не так, сейчас мы к этому вернемся, к нашим питерским делам. Я просто сразу хочу сказать, это всегда вопрос возникает, вот только что Илья Николаевич его озвучил из 90-х, этот вопрос никуда не делся, все время нас спрашивают, как вы можете, русские люди, делать каких-то этих самых псов-рыцарей гадких немецких, вы что, фашисты? Тут сразу нужно ответить, что мы занимаемся реконструкцией материальной культуры. Оно не имеет никакого отношения в данном случае к идеологии, вообще никакой. Потому что если, там, я не знаю, кто-то начинает, ну, будет делать, ну, например, я не знаю, ну, римских легионеров, скажем так, ведь не скажешь же ты этому человеку, что, извините, ты, наверное, поклонник Муссолини, тоже фашист. Если человек занимается реконструкцией, например, рыцарского доспеха, то это не значит, что у него одновременно в шкафу не может висеть, например, комплект на славянского воина там, 10 века, времен становления Киевской Руси. Потому что реконструктор, как правило, когда начинает заниматься этим делом, затягивает, доложу я вам, там, больше 5-6-7 лет у него накапливается куча разных комплектов одежды, доспехов, вооружения разного калибра и качества, но тем не менее реконструктор, если он стоит на месте, он так реконструктором быть перестает довольно быстро. Мы постоянно производим эту самую материальную культуру, нам интересно. Поэтому не нужно думать, что у нас там какие-то есть, конечно, и есть идиотов, везде хватает. К сожалению, чтобы создать нужное настроение, нужно всего одного дебила.
Это как те 3%
да.
известных
среди
мужского населения.
Да. Мы просто любим заниматься производством, воспроизводством ушедшей материальной культуры прошлых эпох. Если мы говорим, вот, кстати, мы сейчас к этому еще подойдем. О практическом применении, например, этих рыцарских мечей, о рыцарских турнирах, то есть о некой условно-спортивной состязательной составляющей, то делать это в правильно изготовленном русском доспехе просто смертельно опасно. Они не были предназначены, доспехи наших прапрапрадедов, для такого рода развлечений. У нас все-таки эпоха такая, есть Уголовный кодекс Российской Федерации, мы вынуждены ему соответствовать. Если мы идем, говорим о полноконтактных этих рыцарских боях, о полноконтактных турнирах, то тут выбора никакого нет. Ты хочешь этим заниматься, ты будешь делать доспехи Западной Европы, потому что только они могут выдерживать такие ударные нагрузки.
Тут, Клим Александрович, стоит отметить, что все-таки это не означает, что доспех русского воина был какой-то плохой, незащитный, другой. Просто вид боя, который, например, являлся в московской княжестве, он отличался от европейского вида боя. Например, нам, швейцарский бой конца 15-16 века, когда идет строй пикинеров, то есть это ланскнехты, швейцарцы, он нам особо, в принципе, и был не нужен, потому что большое обилие лесов, холмистая местность.
Да он был просто недоступен в первую очередь.
И недоступен, во-первых. И, например, если мы знаем из трудов того же Олега Двуреченского про вооружение Московского княжества, например, 14 века и русских земель, что мы были более ориентализированы. То есть это был не удар в лоб рыцарским копьем, то есть когда всадник напрямую с другим рыцарем старается сблизиться и ударить его копьем лоб в лоб, это был уже более, значит, ну, как сказать, более легкий конь, более легкое копье, которое можно было фехтовать лук, и более легкий клинок, то есть залп из дальнобойного оружия и потом уже, возможно, но нежелательно рукопашное.
Если говорить о ориентализации русского войска, это, конечно, не 14 век, это, конечно, вторая половина 15-16 века, но в целом
14, да. 14 все-таки граница, наверное.
Ну нет, это раз уход от. Нет, 14 век это еще нормальное европейского типа снаряжение, просто более легкое в силу определенных экономических обстоятельств, которые давлели над нашей землей. А вот потом, уже со второй половины 16 век, да, рукопашный бой вообще считался. Ну, чем-то, прямо скажем, форс-мажорным. То есть нужно было в первую очередь, конечно, заставить противника дрогнуть и капитулировать при помощи обстрела из дальнобойного оружия, из луков и так далее. Там за счет бросков с улиц, метательных дротиков. А так, да, правильно. Поэтому невозможно заниматься контактными единоборствами в средневековом этом нашем антураже, не делая европейского доспеха. И я четвертый раз повторю, это никакого отношения к идеологии не имеет, это скорее имеет отношение к желанию кого-нибудь выиграть, победить. Вот.
Доказать свое альфа-самство.
Да, альфа-состояние свое доказать, да. Ну, кстати, отсюда всегда возникает конкретная проблема, потому что Как только человек делает некий предмет материальной культуры, им же хочется пользоваться сразу.
Вот, так точно.
Незамедлительно. Потому что ну какой смысл там, потратить $2000 на меч и повесить его на стенку? Конечно, можно. Называется коллекционирование.
Коллекционирование.
Несколько да. другое занятие. А нужно им как-то уметь пользоваться. И вот с этим у нас всегда были большие проблемы. Потому что вот Илья Николаевич у нас большой специалист, подчеркну, современного употребления немецкого оружия, в частности, больших мечей. То есть так называемых полуторуручных мечей, двуручных мечей, двуручных секир, пик, копий. У него есть своя школа. Я тоже в свое время сказал некое веское слово в историческом фехтовании. Но вот чем дальше я занимаюсь, тем больше я понимаю, что все, что мы делаем, вот в именно практическом смысле, оно бесконечно далеко лежит от подлинной практики, которая была в средние века, про которую я, в общем, через 20 лет занятий понял, что ничего. И не знаю теперь. Раньше думал, что знаю, теперь понимаю, что нет.
Ну вот не могу с тобой не согласиться по поводу того, что действительно знания приобретаются достаточно сложно. То есть мы когда вот эти 90-е годы нулевые, в 90-е начав, нулевые продолжив и так далее, то есть мы все хотели такой вот самореализации, то есть вот там драться на турнире, в бой там выигрывать и... Когда уже, разумеется, и сражались, выигрывали что-то, и когда уже начав даже с расширением информационной базы, с возможностью посещать музеи не только в нашей стране, за рубежом, после этого уже наладив диалог с научным сообществом в Европе, то есть когда получили доступ к родным предметам старины, то есть по которым мы и делали реплики, реконструкции вооружения, то есть подержав их в руках, примерив на себя, то есть мы как-то осознали, что мы не знаем ничего, то есть и этот дефицит знаний как раз являл нашему миру картину немножко не такую. Только вот после детального изучения вещей, то есть можно было понять, что вот меч, например, да, то есть нам-то казалось, что он очень тяжелый, на самом деле вот полуторуручный меч, такой большой меч, он весил там, ну, килограмма два, наверное. Вот из рюсткамеры я недавно вот вернулся из
Вены. Это музей в Вене, да.
Музей, крупнейший, наверное, музей оружия в мире.
Ну, один из точно совершенно.
Да, этот трудно измерять, конечно. Вот он, у него вес 2 килограмма, это меч 1490 года, меч всадника, райтшверт так называемый, или же риттершверт.
Из магазина девушки куда больше таскают зачастую.
Да, то есть он, вот я, подержав его в руках, то есть понял, что рисунок боя будет совсем другой. Это же касается и двуручных мечей. То есть, кстати, вот на самом деле очень бытует мнение о применении меча так называемого фламберг. То есть рисуют там ланскнехтов начала 16 века. Там,
обязательно.
Готических,
с пламенеющим этим клинком.
Да, с пламенеющим клинком. Вот ответственно заявляю, что фламберг – это от 1550 года. И, как правило, львиная доля фламбергов, она изготовлена была, наверное, в последней четверти 16 века и первой четверти 17 и так далее. То есть, это оружие достаточно позднее, но, конечно, очень, скорее всего, ну, эффективное.
Я про фламберги.
У тебя диплом, по-моему, про двуручные мечи.
Да,
правильно. А у меня моя первая научная публикация.
Любим мы это дело. Да, размер имеет значение.
Это точно.
Да, но все спрашивают про фламберги. Отскакивая в сторону от реконструкции, вот сразу еще раз скажу, что двуручный меч с пламенеющим клинком – это, конечно, очень высокотехнологичное, сложное и эффективное из-за этого изделия, но когда оно появилось, необходимость в нем на поле боя упала почти до нуля. И фактически на поле боя он ничего не сыграл из того, что мог бы сыграть, появись лет на 100 раньше.
Да, я думаю, что году, наверное, в 1450-м, если бы эти...
Все были бы в шоке и в восторге.
Полутора плюс метровые мечи.
Да-да-да-да-да. Потому что конец 16-го, начало 17 века – это эпоха уже по-настоящему массовых армий, где индивидуальная эффективность каждого отдельного бойца была минимизирована максимально. Это эпоха очень глубоких, плотных колонн пикинеров, прикрытых крыльями мушкетеров, которые в первую очередь старались остановить противника, не вступая с ним в рукопашный бой, залпами тяжелых пуль. Вот. И, соответственно, глубоких колонн конницы, которые там по 6-7 человек в глубину стояли в шеренгах, опять же, стреляли из пистолетов друг в друга. Ну и какой там двуручный меч? Ну о чем? Там вот это все это уходит на второй план. Ну,
его практическое применение, конечно, это что? Это охрана знамени в большой баталии пикинеров,
да.
И представительские личные функции. Телохранители большого человека.
Представительские функции у него были, да. Хотя, конечно, ну, это не военное употребление. Немцы, говорят, употребляли эти двуручные мечи, в том числе пламенеющие, на дуэлях.
На дуэлях. На дуэлях.
Да.
Такое
как средство поножовщины.
Светское развлечение и урегулирование каких-то личных вопросов.
То есть... Как средство поножовщины, да, использовали.
Страшные поножовщины, конечно. Ну, мы, наверное, отвлеклись, давай.
Да, но это обязательно этот вопрос. Чертов про этот Фламберг, опять же, чертов.
Он достойно отдельной дискуссии,
я думаю. Он, во-первых, сразу выпрыгнет, и в комментариях будет 50 вопросов. А как же Фламберг? Что с ним делать? Ну, вот примерно так дела с ним обстояли. По поводу применения всего этого дела. Вот у нас были и продолжаются довольно интересные военно-исторические и просто исторические фестивали, где неминуемо возникает боевая какая-то ситуация. То есть там наши знаменитые побоища, эти бугурты, стенка на стенку, меле. Из них, конечно же, в обязательном порядке отпочковалась конная часть, когда рыцари реконструируют именно конный рыцарский турнир, а не массовое пешее сражение. Конечно же, сразу появилась и, ну, напрямую спортивная составляющая, где нужно было все-таки выиграть. Это же знаменитые чемпионаты России, меч России в Москве, которые проходили. Долгое время наши питерские попытки были турниры зимой, которые так назывались «Зима», запятая 2007-2008.
Первый меч России, если я не ошибаюсь, когда поднимали знамя вот, федерации, происходил как раз в Туле в... Черт возьми, простите меня, я могу ошибаться, то ли в 96-м году, то ли в 97-м. В общем, давно. Это уже 20 лет назад.
Да, да. Но тут же сразу возникает два момента встречно-текущих. Потому что первое, то, о чем я сказал, непосредственно боевые практики и даже правила, которые, казалось бы, можно просто прочитать в старинной книжке, восстанавливаются или недостоверно, или не полностью, или вообще, откровенно говоря, умозрительно восстанавливаются. Это я уже упоминал. И второе, то, что идет, так сказать, вразрез с этим движением. Если ты хочешь как спортсмен одерживать победы, ты, ну, рано или поздно ты или не будешь этим заниматься вообще, или начнешь заниматься профессионально или полупрофессионально, тратить какое-то чудовищное количество времени на тренировки, покупать спортивное питание и... Все, что ты будешь делать, оно будет служить тому, что ты выиграешь на конкретном спортивном мероприятии, подчеркиваю, современном. Как это с реконструкцией-то сочетается?
Здесь
драться-то хочется,
да, драться хочется.
И побеждать тоже хочется.
И немаловажным стоит отметить по поводу снаряжения. То есть, если вам нужно занять какой-то определенный пьедестал на поприще спорта, то есть вы будете всегда стремиться максимально снизить негативный эффект, назовем это, экипировки. Например, спортсмены велоспорта, они борются, там, я знаю,
за каждый грамм
на спице. То есть у них спицы идут с утончением переменного сечения и так далее. Потому что им нужно максимально сохранить КПД своего организма, назовем так, в этой спортивной гонке. Также и, например, в попытке вот такого спорта с историческим уклоном, назовем. То есть вы уже не будете надевать какие-то прототипы доспехов, которые будут сковывать ваши движения, которые будут тяжелые. Будет идти облегчение, что уже не будет являться реконструкцией, потому как абсолютно будет не соответствовать тем, ну, назовем это, снарядам, которые существовали тогда. Ведь если мы касаемся темы исторических турниров, например, пеший рыцарский турнир времен кайзера Максимилиана I, так называемый Фрайдаль Фускампф. Фускампф,
перевод пеший немецкого.
Бой. Пешая борьба, пеший бой. То что это прежде всего было? Это был элитный военный спорт. Опять же, для кого? Для очень богатых и влиятельных людей, то бишь для дворян. То есть на этом турнире сражались люди, если мы будем говорить современной терминологией, например, Представьте себе, президенты ряда стран соберутся вместе с министрами, с первыми министрами и сделают себе рыцарский турнир и будут на них воевать. Вот так же, как, например, там, в этих турнирах участвовал кайзер Максимилиан I фон Габсбург с другими уважаемыми людьми. То есть этот турнир имел целью не показать, кто из них вот сильнее, а просто хорошо провести время. Фактически.
На саммит приезжали.
На саммит, да. И, кстати, вот, например, очень интересно, почему император Максимилиан, переняв традицию от бургундского герцогства пышных, проведения пышных, роскошных турниров, ну, все это затеял. На рыцарские турниры можно было собрать очень влиятельный по тем временем контингент людей, там олигархиат весь, который мог дать денег, то есть курфюрстов, марграфов, значимых Бранденбург, потому что вся вот эта вот вся суть-то феодальных отношений, это не означает, что вот есть король или император, вот так вот всех щелкнул пальцами, и они все прибежали там, давай мы послужим.
Всех нет, уговаривать надо было.
Всех было нужно страшно уговаривать. И, например, заставить кого-то пойти на войну просто так было очень сложно, да невозможно. То есть курфюрст Саксонский, например, мог сказать императору Максимилиану, что я не пойду на войну. Просто. Или я не дам денег тебе на поход куда-то. А что ты мне сделаешь? У меня есть свой, у меня своя территория, у меня много людей. И как ты будешь меня принуждать вот к ответу? Никак. И император, смирившись с этим, должен был какие-то иные изыскивать пути. И вот рыцарский турнир, например, был такого рода именно саммит. То есть он всех, он придумывал новые правила, новое турнирное вооружение. То есть, например, вот в Венском музее, в Рюстхофтяхтендрюсткамер, очень много различных экспонатов, посвященных именно турнирной тематике, с новыми изобретениями императора для того, чтобы как-то заинтересовать людей приехать в это место. А там, когда они уже приехали, то есть вот думает, например, там курфюрст марграф Бранденбурга Иоахим Гектор I. Вот какой интересный вид состязаний, там щит разлетается. Это, правда, более позже. Дай-ка я тоже поеду. Посмотрю.
И короче говоря, мы не совсем верно, используя, скажем так, современные представления и логику, не совсем верно воспринимаем то, ради чего это делалось
в то время.
В то время. Потому что это был в первую. Это не был спорт в нашем понимании. У нас спорт, люди вон, приехали на чемпионат, скажем, Европа по футболу. Ну, что нужно, чтобы у тебя там твоя команда заняла первое место, вот его команда второе место, а это третье место. Все, значит, попинали мячик, выиграли, проиграли, счастливо разъехались по домам после этого. Тут-то было совсем все не так.
Совсем все было непросто. И они туда приехав, император Максимилиан для них начинает там делать и пиры, и там встречи, и уже как-то попытаться решать свои внутриимперские политические задачи. То есть, разумеется, оборудование для того турнира, то бишь доспехи, вооружение, одежда специальная, кони, стоило очень много денег. Если мы будем нормировать относительно нынешних времен, это будут очень просто неподъемные суммы для так обычного нет, человека.
Какой там человек?
Среднего класса.
Натурально требуются бюджеты государства.
Да, бюджет
для государства. Этого. То есть, например, построить для турнира «Зенит-арену» новую, там миллионов
так. Причем только для одного турнира, заметь.
Да, такое тоже зачастую бывало, когда турнир организовывался, проводился, а потом все сносилось к чертовой матери и до будущего года.
И деньги ростовщикам отдавались за счет повышенного налога на собственных граждан.
Да-да. И вот такое мы воспроизвести не можем.
Увы, да. Мы можем воспроизвести только некоторые фрагменты.
Да, внешние
вот части. Мы немножко да. с Климом Александровичем увлеклись, так вот, перейдя вперед, вот, не закончив про самые начальные годы. То есть, вот в 96-м году у нас образовался в Туле клуб «Серебряный грифон». Потом там тоже, разумеется, были какие-то вот размежевания. В 1999 году мы вот силой единомышленников организовали клуб «Стальной орел». Тоже, разумеется, как преемственность поколений, мы занимались Западной Европой. А в 2005 году создали наше объединение, посвященное только Ренессансу, даже, я бы сказал, раннему новому времени, эпохе меча, пики и пороха, эпохе кайзера Максимилиана I, Карла V. Это объединение армии Фрунсберга, которое сумело поставить в строй многих представителей, интересующихся именно этим временем.
Фрунзберг – это знаменитый капитан ландскнехтов, точнее, полковник, оберст ландскнехтов, который командовал…
Старо-немецкий, пардон,
да, оберст. Да, правильно, который командовал ландскнехтами в конце 15-го, начале 16 века. Неудачно ходил на Рим, и там по дороге обратно помре. Вот.
Помре он у себя дома, а да, по дороге обратно он заболел.
Да.
То есть у него случился
инсульт, как говорят.
Апоклепсия. И он был вынужден вернуться. Но Рим-то без него все равно взяли.
Да, но это брал уже Карл Бурбон. Отдельно об этом нужно поговорить, пока.
Очень интересная история, да, но это потом, да. И в дальнейшем, то есть, как вот получается, что это произошло. Вот во всем, как говорится, вот занятии общим делом, разумеется, размежевывание на различные направления. То есть,
неизбежная профессионализация пошла.
Да, то есть, если мы будем говорить про историческую реконструкцию образа средних веков, там, начиная с раннего средневековья, заканчивая ранним новым временем. То есть, вот,
там, с 9 по 17
века. Есть серьезное направление, которое у нас они называются таким словом ранятина, то есть это раннее средневековье, там, ну, по-моему, фестивали там, до, там, с 9 по 12
век. Ну, по 11 век, да.
Потом так называемое идет направление тринахофилов или тринашников еще называют.
Любители 13
века, плюс-минус, то есть там, по-моему, 12-й конец, ну, и начало 14-го затронут. И, кстати, вот это направление у нас в России тоже достаточно неплохо развито. Не скажу, что оно очень многочисленно, в отличие от раннего средневековья, в котором очень много заинтересованных людей и с весьма качественным уровнем. Не будем говорить про фестивали.
Викингов все любят.
Да, викингов все любят. Вот, тринашников, конечно,
не нет. Все.
Да-да-да. 14 век, увы, у нас, конечно, представлен в стране крайне мало.
Теперь.
То есть, остался, вот, наверное, как такой последний столб, это Ливонский орден, объединение ваше питерское, как правильно, Клим Александрович, меченосец,
по-моему. Меченосец наш питерское, наш клуб называется питерский меченосец, общее всероссийское объединение называется Ливонский орден.
Да, то есть, вот именно качественная реконструкция 14 века, где люди занимаются очень скрупулезно, подходят к воспроизведению материальной культуры, мало. То есть, увы, 14 век, он в 2009 году, по-моему, весь ушел, он переменил свой вектор развития с материальной составляющей на вот такую спортивную, где прошла вот ориентация только на... Ну, в львиной доле, там, на 95% на
спортивный результат. Кто кого побьет.
Также, например, вот 15 век, если мы можем про него сказать, я бы сказал, пожалуй, сейчас это, наверное, лучшие реконструкторы у нас в России в плане быта и костюма. То есть...
Но я, когда приехал на турнир в Москву, там, когда, ну, может быть, кто-нибудь знает, такой турнир проходит, турнир Святого Георгия. Я, конечно, когда приехал в первый год туда, ну, я не могу сказать, что я делаю каких-то, в смысле собственного употребления, каких-то там герцогов, графов, у меня просто нет денег. Достойно выгляжу, скажем так, в средневековых одеждах, красивый. Я как-то ходил, смотрел на людей, какие-то там новые костюмы себе люди пошили, какие-то новые источники подобрали, так все было интересно, а через два года я приехал, вот уже в этом году, я просто за голову схватился, там все в каких-то шелках,
в парче,
там ручные швы, шелковые нитки, господи, думаю, ну просто вот все уже, как это... Дно пробито.
Дно пробито, да.
Да. Развивается направление, конечно, бешеными темпами, потому что это интересно.
Единственное, что в 15 веке, так небольшая ложка, даже не ложка, а капля, это даже не дёгти, это справедливые критики, разумеется, потому что быт у них действительно самый лучший, я считаю. У них очень слабо развита реконструкция военно-тактических мероприятий. То есть строя у них нету, и у них очень большая разрозненность. То есть мероприятия не собирают много людей для того, чтобы обеспечить именно возможность как-то продумать, изучить
массово пообщаться.
Тактику. Да, да. Массово военно пообщаться. Потому что реконструкция костюма, быта – это очень важные аспекты, но реконструкция, например, военных тактических подразделений, способов ведения воина тоже интересно, то есть, ну, что толку там, вот вы ополченцы там, или ландскнехты, или кто, А как ходить-то, извините, на войну, да? Как маршировать? То есть это все тоже нужно как-то причесывать, я считаю. Ну и, возможно, где-то неверно используются доспехи не по уровню. То есть, ну не может ополчение с города Нюрнберг образца 1490 года быть одет в кирасу кайзера Максимилиана тоже 1490 года. То есть просто он не мог себе это позволить, ну, никак от слова совсем. Кстати, вот на самом деле, забегая вперед, мы, проводя научную работу, то есть исследуем кирасы и защитные вооружения конца 15-го, вот, первой половины 16 века, сталкиваемся с тем, что в музеях Европы очень много находится интереснейших экспонатов, которые не выставляются к всеобщему обозрению. Потому что музейное экспонирование, оно служит целью прежде всего еще привлечь людей, посмотреть красивые вещи. И выставляются на показ те доспехи, которые просто красивы, которые были сделаны вот именно для очень богатых людей и весомых. То есть, там доспех Рудольфа II, например, в музее Kunsthistorischen Museum Hofjägernrüstkammer. Доспех кайзера Максимилиана I. Это доспехи, которые были не по карману просто простым солдатам, от слова совсем, ну никак. А вот именно
доспех такого элитного класса в конце 15-го, начале 16 века стоил около 2-2,5 тысяч гульденов. Что сумма просто безумная.
Безумная сумма. 2,5 тысячи гульденов – это, наверное, бюджет годовой какого-нибудь городка малого.
Ну, не годовой, но уж месяц точно можно было всех кормить, эти 2,5 тысячи гульденов.
Да, то есть
однозначно.
И все вот интересные элементы защиты простого, так сказать, населения, да, то есть простых солдат, они все, как правило, находятся в фондах, по-русски в запасниках. И не, ну, потому что они некрасивые. Они просто некрасивые.
Иногда они просто отвратительные.
Они кривые. То есть, вот, Клим Александрович, вы у нас большой перфекционист, например, да?
Ну, и, да.
То есть, если сейчас вот, вам показать реплику такого его нагрудника, допустим, вы будете ругаться и говорить, что это вот, ну, только там горшок подавать царю в этом доспехе, может быть, и так далее. И вот мы, например, сейчас работаем как раз над внешним обликом, то есть, попыткой понять, в какое... То есть, как, ну, тупо, как нужно одеваться вот в первой половине 16 века нашему брату, то бишь тем, кто реконструирует наемников Священной Римской империи в этот период. То есть мы уже, например, с моим коллегом Александром Николаевым выступили на конференции в Артиллерийском музее в мае вот 2017 года с докладом, то есть, по вопросу боевых наголовий пехоты Священной Римской империи 1-3-16 века. То есть, как, когда это будет в интернете издано, мы, разумеется, предоставим материалы для изучения широкой аудитории зрителей. Это, например, что очень интересно. Казалось бы, вот, как, во что одеваться? Шлем бургиньот нужно носить. Вот он в Италии произошел в
15-м году. Шлем бургиньот – это такой специальный шлем с защитным козырьком.
С козырьком. С наушами, как правило, еще. Но это, правда, более поздний вариант. Так вот, мы провели исследование и пришли к выводу, то есть, на основе массы изобразительных источников, записей и, разумеется, сохранившихся артефактов, что львиная доля солдат была вооружена некими переделками, то есть, этих шлемов, потому что бургиньот в то время был очень, очень редкий и дорогой шлем, то есть, который могли себе позволить, ну, первый, третий, это военачальники.
Моднявые парни.
Да, моднявые парни, просто ветераны такие, очень, с очень большим баблом, пардон. А в основном люди одевались там в черепники, в опилки салатов, например, то есть там
черепник арме. Это шлем, который закрывает, как несложно догадаться, череп сверху, то есть такая железная шапочка. Салат – это тип шлема, более глубокий, развитый рыцарский шлем, который могли обрезать, сделать из него более простое и легкое наголовье.
Ну, то есть убирали забрало, приделывали козырек. То есть, вот очень сохранилось, но это все мало показывается в музеях, и поэтому это недоступно. И люди, например, смотрят: ага, вот музей, датировка 1480, можно делать, да. А то, что это шлем, например, пардон, очень непростого человека, уже мысль пока не доходит.
Правда, к сожалению, нужно сказать, что в смычке работы реконструкторов и музейных работников, академических ученых, тут всегда есть большой камень преткновения, потому что музейные экспозиции почти всегда – это очень инертные организма, если можно так выразиться, если в 19 веке конкретному, ну, например, шлему приделали датировку, скажем, середина 14 века или конец 14 века, то даже если абсолютно точно доказать, что это не конец 14 века, а нечто более позднее или, наоборот, более раннее, короче говоря, датировка неправильная, эту табличку будет тупо трудно поменять.
Очень трудно. То есть, даже, кстати, вот, например, ты же знаешь прекрасно всеми любимый доспех герцога, не герцога, а эрцгерцога графа Зигмунда фон Тироль.
Тирольского, да.
Да, герцога Тирольского.
Известнейший артефакт, считается самым красивым готическим доспехом в истории человечества.
Я думаю, что это справедливо. Так вот, например, тоже вот мы, ведя научный диалог и просто ведя тесное сотрудничество, общение с директором Венской рюсткамеры, то есть рюсткамера это оружейная, Матиасом Пфаффенбихлером, то есть пришли к выводу, то есть и он так
считает. Передавайте привет.
В ноябре передадим.
Хорошо.
Когда поедем. Тебя лично. Кстати, поехали с нами.
Учту это приглашение, спасибо. Ну, так и чего?
И то есть это оказывается доспех не эрцгерцога графа Зигмунда фон Тироль. Это доспех кайзера Максимилиана I фон Габсбург, который просто подарил этот доспех
дяде своему.
Своему дяде на свадьбу в честь символа вечной молодости, второй молодости, ну или вечной молодости. То есть его дядя, женившись на очень молоденькой особе, относительно молоденькой, будучи уже в возрасте 60, по-моему, 5 или 66 лет, ну, как бы это уже достаточно такой серьезный возраст для
15 века, для это конца очень серьезный 15 возраст. Века.
И ему, значит, как вот символ второй молодости, тебе этот доспех, в который влезть тот, ну, в кавычках, герцог Тирольский просто не мог, потому что он был более больших размеров. Вся этот доспех был кайзера Максимилиана. Очень долгие исследования на это проводились. В принципе, эту информацию можно отыскать вот и в книге, например, которую мы привезли из Вены в 12 году. Он называется «Кайзер Максимилиан», так и называется. То есть, это в работах Дюрера. Там как раз есть статья про этот доспех с описанием вот этих выкладок. Что... То есть, конечно, если его ему подарили, он может считаться доспехом графа.
Потому безусловно, что это же его доспех.
Вот это мой стакан, вот я тебе, если его отдам, то это твой стакан. Да? Но то, что
мысль понятная.
Я с ним очень долго жил, вот с этим жил, да?
Да.
Им пользовался, то есть. То есть, функционально граф Тироля никогда этим доспехом не воспользовался.
Но тут, конечно, очень интересно то, что я наблюдаю постоянно, уже который год, это смычка реконструкторов, которые практически занимаются теми или иными вопросами и академической науки. Потому что, конечно, сначала мы не пользовались, чего уж там, большой любовью академической науки, потому что смотрели,
совсем,
ну,
да.
Там
были молоты,
молодые, горячие, глупые, ну, там единственное, конечно, находились люди, которые нас окормляли с той стороны, со стороны академической науки, это Анатолий Николаевич Кирпичников и Михаил Викторович Горелик, ныне покойный, к сожалению, и некоторые другие. В среднем нас, конечно, не очень любили, но, опять же, из-за профессионализации у нас получилось так, что сейчас, наверное, процентов 20 ведущих специалистов, например, по военному делу 15, 16, 17 веков – это выходцы из клубов реконструкции. Тут можно вспомнить, конечно, и Александра Малова из Москвы, который занимается армией, Алексея Михайловича, Ивана Грозного, да, один из ведущих сейчас специалистов по этому вопросу. Тут можно вспомнить Сергея Юрьевича Каинова из Государственного исторического музея города Москвы, который, наверное, сейчас один из лучших специалистов по раннему средневековью, по военному делу раннего средневековья.
А в прошлом викинг.
А в прошлом, да, да. Да и не в прошлом. Вот.
Не в прошлом.
Да, один из активнейших участников движения реконструкции раннего средневековья в Москве. Кстати, выходит из Ливонского ордена, между прочим, да, из московского. Кузница кадров какая.
Что характерно.
Да, да, да. Кузница кадров где? То есть.
Ну, Клим Александр Жуков, неплохой специалист.
Ах, оставьте.
Коровкин Дмитрий Сергеевич, например.
Да. И отдача пошла и нас, так сказать, реконструкторов в академическую науку, и обратная реакция пошла от академической науки в нашу сторону, потому что нас приглашают и в качестве практиков, которые могут проконсультировать по вопросам изготовления, например, доспеха. Эти доспехи мы изготавливаем для ведущих музейных собраний, потому что элементарно не все доспехи, которые сохранились, например, от 14 века, можно просто экспонировать. Это, как правило, груда ржавого железа, которую публике смотреть не очень.
Она требует реставрации.
Не очень, какие-то не очень интересно. А мы элементы... можем изготовить реплику такого доспеха, показав его, как он выглядел во всей красе во времена его активного использования, например, в 14 веке. И отдача, да, пошла, налаживается диалог, то есть не все так плохо.
Не все так плохо. И надо сказать, вот, например, сейчас мы... У нас было очень хорошее сотрудничество нашей исследовательской группы, такой вот любителей, то есть истории, да, то есть, которая сейчас вот именно пытается устранить эти вот лакуны в области оружейведения исторического 15-17 веков, вот именно европейского. Это ваш покорный слуга Александр Владимирович Николаев и Александр Владимирович Стрельченко. Вот мы, значит, ездим по мировым музеям, и, разумеется, по музеям нашей страны, и как-то изучаем эти хранящиеся там экспонаты. И вот, например, у нас было очень интересное исследование на предмет ребер жесткости максимилианского доспеха.
Максимилиановский доспех – это доспех эпохи императора Максимилиана I, то есть начала 16 века.
Который имеет характерные ребра жесткости по всей своей периферии, по всей площади. Эти ребра жесткости, кстати, вот очень многих мастеров, которые вот пытаются делать эти ребра, я им неоднократно говорю, они не слушают, делают не так, потом мы с тобой их ругаем, они обижаются, что профиль ребер жесткости, как правило, треугольный, а не полукруглый. Полукруглых ребер не было вообще. И вот есть такие интересные канавки вдоль этих ребер проходят. Так вот, очень долго была полемика, я бы сказал, даже не дискуссия, а именно полемика по поводу, каким образом эти ребра, канавки были сделаны. Многие думали, что это, пробив это ребро, скажем, на шпираке, потом шла подгравировка. Ну, кто знаком с процессом гравировки, я думаю, поймет, что тогда бы стоимость доспеха была бы еще дороже, чем...
Ну, просто там как? Потому что есть доспех, который буквально весь покрыт рифлением, и вдоль каждого этого ребра рифление с двух сторон
процарапаны
довольно глубокие канавки, да.
Казалось бы, это гравировка. Кто-то говорил, что это специально надфилем средневековым прочирки. Вот мы провели исследования, то есть мы обратились в артиллерийский музей, за что громадное ему спасибо, потому что мы действительно это знаем теперь. Мы пригласили криминалиста из Смоленска, который, кстати, тоже в Ливонском ордене числится.
Да.
Это Максим Степанов. Давай ему...
Макс, привет.
Передадим привет, то, что передал. Нам выделили экспонат в артиллерийском музее ровно год назад, в мае месяце. И вот в количестве исследователей трех штук Александра Николаева, меня и вот этого эксперта-криминалиста.
И мощного микроскопа.
И мощного микроскопа, линеек, циркулей и прочих элементов. Он провел полное трассологическое исследование следов
инструмента.
После чего он изготовил ряд пробных экспериментальных инструментов, проделав различные вот эти вот ребра уже вручную, потом провел трассологическую провел исследование получившихся дефектов ребер, и он в одном из видов инструмента нашел схожесть. То есть фактически вот эти вот канавки — это следы от удара инструментов. Инструментом. То есть, когда ребро, когда металл клали на шпирак, сверху, возможно, кстати, ребро сперва изнутри могли пробить, но в данном случае это пока не важно.
Илья Николаевич, это такие подробности, которые, я боюсь, не всем интересны, да, и понятны.
Но самое главное, что эти...
К практическим выводам.
Что практически вот таков, что это следы от удара инструментов. То есть, когда проходили с специальным шпираком, равняя ребро, оставались такие дефекты. Они, кстати, на поверхности кераз, как часто вот эти вот ребра идут просто вот такой вот полуёлочкой, скажем так. Это следы просто неровного удара. И вот Тогда все понятно, что равняя ребра получались эти канавки. Убирать их было не надо, плюс некий такой вот эффект.
Эстетический,
да, дополнительный. И вот подобные аспекты, например, можно только вкупе в консолидации, я не знаю, в кооперации какое-то еще слово, объединяющее с музеями, с научным сообществом понять. До этого... Как ты будешь делать максимилианские кирасы? Все, которые сейчас сделаны кирасы, назовем их максимилианского типа, ну, они, я считаю, все с ошибками. Хотя бы даже касающиеся этих ребер.
Ну вот. Ничего, у нас все еще впереди, мы еще люди молодые, а как ты только что в начале разговора заметил, то, что историческая реконструкция производила в эпоху своего становления, это же без слез взглянуть нельзя. А теперь уже можно взглянуть без слез. Иногда приличные вещи появляются у нас на полях сражений России.
Так, ну, продолжим что? То есть про 15 век рассказали. 16 век в данном вот в контексте диалога про военно-историческое движение, про реконструкцию, ну, представлен массово нашим объединением армия Фрунсберга, которая занимается изучением и реконструкцией наемников первой половины XVI века Священной Римской империи. Ну, наверное, может быть, даже удачно.
Могу сказать, что у вас, во-первых, прогресс огромный. Я, ты знаешь, человек злой, я ругаться склонен.
Ты нас ругал еще в 2005 году, я помню.
Да, ругал я.
Правильно ругал.
Правильно ругал, да. Но теперь у вас, во-первых, а, стало неожиданно много народу, б, люди неожиданно прилично стали выглядеть. Просто видно, работа с источниками на практике, как она должна и быть. Результаты, мое почтение, доложу я вам.
Спасибо. Ну, это стоило, конечно, многих поездок в Вену, чтобы вытащить сперва элементы доспехов, посмотреть их, измерить, только потом начать делать. 17 век, я считаю, представлен очень хорошо в нашей стране.
17 век – это, строго расскажи говоря…
Расскажи про 17 век, я думаю, ты знаешь
век, больше. 17 век, строго говоря, это уже не средневековье, а мы договорились сегодня говорить
про средневековье.
Только про средневековье. Да. Потому что
новое время.
Да, потому что уж если так, то нам сейчас придется уже упомянуть и Петровскую эпоху, и Наполеоновскую эпоху, и так мы дойдем до Второй мировой войны, страйкбола, и не уйдем отсюда никогда. Вот так вот. Ну что?
Про войну.
Про войну напоследок, да, как люди употребляют все эти самые мечи, топоры, пики, шашки.
И прочие коварные злые инструменты.
Да.
Вот в двух словах. Например, сейчас вот… Причем, кстати, мы вот с тобой обмолвились по поводу спортивного направления. Это ни разу не плохо. Это хорошо, я считаю.
Ну, для людей.
Физкультурка вообще да, заниматься это отличная полезно, физкультура, да? Отличное спортивное времяпрепровождение, рост на лицо. Но, конечно, к реконструкции это не имеет никакого отношения. То есть, как выглядит, например, состязательное мероприятие вот на ниве военно-исторической реконструкции? Вот, например.
Сразу подчеркнем, это не реконструкция рыцарского турнира в полном смысле слова, не фестиваль, реконструкция, на котором какие-то бои проходят, а это специально организованные соревновательные мероприятия. Именно об этом речь. То есть чисто чистый спорт.
Это вот сейчас чистый спорт, где мы. Ну, я, правда, сейчас хотел сказать на ниве именно исторического движения.
Да, 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 да.
То есть, ну вот, например, как ты знаешь, мы в своих. В ряде своих мероприятий имеем в арсенале наш латный турнир, который мы начали с 2003 года. То есть, ведет свое начало. То есть, мы организовали специально, вот, мы начали думать над правилами, то есть, как позволить вот полностью использовать арсенал всех приемов, в которых весь потенциал человека в полном латном вооружении. То бишь, в рыцарских доспехах позднего средневековья. Сейчас мы проводим такое мероприятие у нас в Туле раз в году в январе, и иногда мы выезжаем на другие какие-то мероприятия, где ознакомливаем аудиторию зрителей с подобным состязанием. То есть, мы прежде всего полностью практически отказались от состязательной составляющей. То есть, у нас… Мы реконструируем именно фрагмент рыцарского турнира, не полностью, на полностью у нас не хватит никаких средств, наверное. А именно фрагмент рыцарского турнира – это пеший турнир, в котором сходятся для схватки люди, вооруженные в достаточно неплохие реплики 15-16 веков. доспехов. И где мы сделали, значит, изучив записи по поводу той же турнирной книги кайзера Максимилиана Фрайдальф Фускамп, Вайскёниг и так далее. То есть, описание и изобразительные источники именно пешего рыцарского турнира, до которого нас дошли. Там очень много вооружения, на котором сражаются. Это и большие мечи, и копья, и булавы, и кинжалы, и мортоксты, так называемые.
Двуручные секиры.
Двуручные секиры, или же полоксты еще можно их назвать, причислить. И так далее. Вот мы пытаемся именно понять, как этот турнир проходил. Что касается состязаний, раньше мы это делали, то есть объявляли победителя. То есть, там, вот выиграл там, по очкам такой-то человек. Сейчас, например, мы это не делаем. Хотя люди стали биться гораздо злее, потому что никто не понимает, кто выиграет. Да? И надо вот как-то все равно, чтобы все поняли, что ты выиграл убедительно. Поэтому все стараются ратовать гораздо страшнее, и бой даже получается интересней. То есть мы сделали таким образом, что каждый рыцарь, участник нашего турнира в амплуа рыцаря, приносит обет доблести выстоять некоторое определенное количество боев, которые он сам захочет, с любым оружием, которое он
выберет
со всеми, кто пожелает. То есть либо на время, либо на количество ударов, называемых штрайхов. И вот он, если оба противника в одном поединке выполняют условия, ну, допустим, мы с тобой договариваемся, завесится на 25 штрайхов на мортокстах. Если мы с тобой вот оба эти 25 ударов друг по другу выполняем, то мы вот выполнили свой обет доблести, пронесенный на этом турнире. Потому что, кстати, на рыцарских турнирах победителя, как правило, определял ли не маршалы турнира, а так называемый дамский суд чести, любви и красоты. То есть просто сидели прекрасные дворянки и выбирали того, кто им больше понравится.
Типа, вот этот молодец.
Да, причем этот молодец мог не показывать хороший результат, его могли все бить, но вот просто вот он понравился, вот приглянулся всем женщинам, и сказали, вот он был стоек, давайте его поощрим, и все, и как-то там не маши секира, или наоборот, то есть там, если ты чем-то вот как-то на внимание женщины не ответил, мог и в опалу попасть, и как-то секирой там не маши эффективно, могли сказать, нет, а вот этому там...
Не годится.
Не годится он на победителя турнира.
Ну и сразу нам последний вопрос зададут. Это опять же всегда он возникает. Вот мне уже набило оскомину, и ответы на него мне уже надоели. Но все время спрашивают, нужно еще раз обозначить. Рыцари в ручных мечах на турнирах не дрались.
Не бились.
Это было не рыцарское оружие, двуручный меч. Двуручный меч – это оружие такой отвратительной пехоты.
Ну, причем, если обратиться, например, к тем же ланскнехтам, они были вооружены двуручными мечами, ну, большими мечами, то есть это не так часто, конечно. То есть это доппельсольдеры, трабанты. И, кстати, этих.
Доппельсольдер, значит, двойной солдат, который получал двойное жалование. Трабант это, собственно говоря, охранник. Знамени, военачальника, полководца, что-то такое.
И так далее. То есть, например, среди ланскнехтов, наемников, было очень много дворян. Дело в том, что в Священной Римской империи было очень, особенно в германоговорящих регионах, было очень много молодых людей дворянского происхождения, которые умели хорошо воевать, но были без гроша в кармане.
Поэтому конную службу не тянули.
Не то, чтобы не тянули, то есть они как раз ее тянули, они просто объединялись в шайки и грабили имперские свободные города, их даже называли Раубриттеры, рыцаря-разбойники, к которым, кстати, относился знаменитый Гетц фон Берлихинген, железная рука, и много прочих достойных джентльменов. Кстати, вот очень мудрый ход был императора Максимилиана, что он, когда понял, что для его военных кампаний за пределами страны феодалы крупные ему войск не дадут, и он как-то начал подумывать о новой армии и создал вот ланскнехтов, в которых он набрал, вот как принято считать, вот там какую-то голодьбу всякую. Нет, он туда набрал как раз людей, представителей дворянства, которые были обделены деньгами, но кроме войны ничего больше не умели. То есть, это были хорошие солдаты с хорошим здоровьем и с хорошими навыками войны. И даже, кстати, очень интересно, что Император часто, когда заходил в город, он сам заходил пешком с пикой, для того, чтобы показать другим дворянам.
Знал таким, про пиар.
Про пиар очень много знал. Он был очень мудрый вообще правитель. Что вот видите, ребята, вот я император Священной Римской империи, крупнейшего, наверное, государства. Да не наверное, крупнейшего государства в Европе. Иду вот с пикой, и если уж мне, извините, не западло, то давайте со мной в строй. И многие на это шли, потому что зарплату он платил хорошую, им давал им где себя показать, и можно было выслужиться. И вот эти воины могли быть вооружены, допустим, какими-то вот именно большими мечами. Но, разумеется, на турниры они не ходили, рыцарские, вот те, про которые мы говорим. То есть, подытожить, если сейчас, то по поводу именно соревновательной тематики на ниве движения военно-исторической реконструкции, конечно же, она проигрывает спортивной составляющей. Потому что, во-первых, для того, чтобы принять участие в турнире реконструкторов, вам нужно иметь дорогую реплику доспехов и вооружения. Для того, которой мало того, что она будет стоить деньги, но еще не каждый мастер будет владеть знаниями, чтобы ее сделать. Например, для того, чтобы понять, вот как делается железное ожерелье, это там горжет на конец 15-го, ну, самый конец 15-го, вот, и тире весь 16 век и выше, вот лично мне потребовалось очень много времени, чтобы поездить вот по музеям, изучить там очень много этих горжетов и померить на себя.
Ну, короче говоря, доспех будет дорогой, потом его придется задорого чинить, потому что его неминуемо попортят.
Обязательно.
Нужна дорогая одежда ко всему этому прочему. То есть...
И тренироваться тоже нужно.
Вот, то есть, что... такое движение супермассовым пока, по крайней мере, быть не может. У нас такого количества людей с деньгами просто нету, которые могли бы себе все это позволить. Ты об этом?
Так точно, да. И более того, что в этом доспехе, например, человек без специальной подготовки, я даже не говорю про физическую форму, он не сможет эффективно сражаться. Например, горжет ожерелье 16 века просто не даст человеку свести руки и поднять, чтобы сделать вертикальный удар. У нас многие, например, если мы к спортивному сообществу обратимся, они очень много поднимают руки, и вот это вот расстояние между руками в момент удара, оно сокращается. Так вот, латный доспех правильный этого сделать не даст. Вопрос, как воевать? А вот есть техники, есть тактики, то есть есть именно методика использования. Это все нужно изучать, это все трудно изучать, это нужно читать книги, этому посвящать времяпрепровождение. Поэтому, конечно, в рамках военно-исторического движения созидательная составляющая она, увы, по массовости проигрывает, но зато она выигрывает именно в качестве передаваемой картинки и соответствия историческим реалиям, я считаю.
Ну, соответственно, если уж совсем закруглить, вот, значит, есть историческая реконструкция, которая занимается, собственно говоря, восстановлением материальной культуры, способов употребления этой самой материальной культуры ушедшей эпохи Средневековья, а есть спорт в неком антураже, который, ну, для публики напоминает, ну да, шлем железный, меч железный, ну, рыцарь.
Из мультфильмов картинки похожи.
Вот. Да. И вот эти вещи, при том, что обе имеют право равное на абсолютно существование, ну, потому что все же отдыхают как могут, в конце концов. Да. Не надо их путать, просто вот так.
Просто не нужно их путать, да.
Ну что, спасибо, что зашли.
Всегда, Клим Александрович.
Вот такая вот у нас историческая реконструкция. На сегодня все. Всего доброго.